Орин Секет сел в дилижанс в Сент-Клауде. В карете уже заняли места две дамы. Низенькая полная женщина с румяным лицом и молодая симпатичная девушка в дорогом дорожном костюме. Расположившись в углу, Орин стал наблюдать, как остальные пассажиры заполняли экипаж. Их было трое. Первым занял место внушительных размеров мужчина с квадратными плечами, в темном костюме и с аккуратно подстриженной бородой. За ним валились двое, неряшливо одетые, с винтовками в руках и револьверами. Только они устроились, как карета тронулась, издав треск, похожий на револьверный выстрел. Мужчина с бородой глянул на Орина. Орин всегда производил хорошее впечатление и выглядел весьма импозантно. Шляпа по последней моде, темно-серый пиджак, светло-серые брюки. На зеленом сукне жилетки красовалась массивная золотая цепочка от часов. «Вы едете в Форт Аберкромби?» – спросил мужчина. «Или дальше?» «Форт Гарри», – ответил Орин. «А может, сойду в Пембине?» «Это цели моего путешествия. От Джорджтауна до парохода приходится добираться самостоятельно. Дилижанс обычно идет только от Джорджтауна. Многое, правда, зависит от качества дороги, настроения кучера и... я бы добавил, от москитов». Орин скинул брови.
«Москитов?
Если вы о них еще не слыхали, приготовьтесь. Эти не похожи на тех обычных москитов, которых вы видели раньше. По крайней мере, по количеству. Если оставить лошадь, привязанной на ночь, к утру от нее скелет останется. И я не шучу».
«И как же от них спасаются?»
«После захода солнца не выходят на улицу. Или разжигают костер. Спят под москитной сеткой. Но они все равно достанут, но с этим придется мириться».
Девушка поджала губы. Видимо, ей мешал этот разговор. Двое мужчин не обращали на них внимания, словно все давно знали. Что-то в них Орину показалось подозрительным. Ему не хотелось рассматривать их в упор, но его не покидало чувство тревоги. Его не волновало, что они вооружены. Он и сам был хорошо экипирован. Один револьвер в кобуре и один поменьше в кармане жилетки. Винтовки он завернул в одеяло. У бородатого тоже был револьвер. Возможно, что и женщины ехали не безоружными, хотя в большинстве случаев женщины могли путешествовать по западу достаточно спокойно. Им здесь мало что угрожало. И совсем не неряшливый вид мужчин вызвал беспокойство Орина. Он тоже так одевался в не лучшие дни его жизни. Да и вообще на западе мужчины носили то, что могли себе позволить, и от чего не испытывали неудобств. Многие ходили в серых или голубых формах, а также в форменных шляпах, поскольку в большинстве своем являлись выходцами из армии. Но эти двое к их числу не относились. Их одежда явно была с чужого плеча. Обычно в своей поношенной одежде люди чувствуют себя комфортно, но этих явно раздражала их одежда. «Вам раньше случалось заезжать в Форт Гарри или Пембину?» Бородатый кивнул. «Несколько раз. Хотя я не знаю точно, как меня примут в форте на сей раз». Он снова взглянул на Орина. «Там сейчас не очень дружелюбно относятся к приезжим». «А в чем дело?»
«Слишком много людей понаехало туда за последнее время. Выходцы из Онтарио, из Штатов. Одни рвачи, другие порядочные. Понимаете, компания Бэй свернула свою деятельность, и в стране, ее еще называют краем Руперта, воцарилась безвластие».
Он замолчал, уставившись в окно. Дилижанс двигался медленно, из-за плохой дороги. А потом продолжил.
«Несколько поколений метисов, этих франко-индейцев, которые раньше работали на компанию, жили на земле Руперта очень давно. А теперь вдруг поднялся вопрос наследования. Пришлые заявили, что метисам там ничего не принадлежит. Луис Рейл вернулся из Монреаля и, по слухам, сформировал временное правительство. Я видел его как-то мельком и ничего о нем не знаю. Он не белый».
Внезапно вступил в разговор один из двух мужчин.
«Наполовину индеец».
Он произнес эти слова тоном обвинителя. И Орин ответил мягко. «Какая разница? Я имел дело с индейцами. Они хорошо знают страну. Среди них есть мудрые люди».
Мужчина собрался было что-то возразить, но, видя, куда может зайти разговор, бородатый протянул руку. «Я Кайл Гевин, шотландец,
хотя некоторое время жил здесь и в Канаде. Мы можем быть полезны друг другу. А я Орин Секет из Теннесси. Я адвокат, имел практику в Нью-Мексико и Колорадо. Услышав его имя, оба попутчика одновременно взглянули на него, а потом переглянулись между собой. Сумерки запутались в ветвях деревьев и кустов, росших вдоль дороги. Длинные тени упали на дилижанс. На небольшой возвышенности, где дул слабый ветерок, дилижанс остановился, и кучер соскочил с козел.
«Я на вашем месте сел бы поближе друг к другу», – посоветовал он. «Выгоните изнутри как можно больше москитов, а я зажгу лампы на крыше».
Когда он это сделал, дилижанс продолжил свой путь.
«На следующей остановке надо бы подкрепиться», — сказал Гевин. «Советую всем поесть. Ночь будет долгой».
Дорога представляла собой едва намеченную тропинку среди стоявших стеной деревьев. Порой она пролегала по прериям, где изредка темнел кустарник. В некоторых местах деревья были срублены, но остались пеньки, и колеса то и дело на них попадали. Можно себе представить, что при этом творилось с путешественниками. В болотистых местах была проложена бревенчатая часть, ее настилали из бревен, уложенных крест-накрест, а сверху клали ветки или набрасывали ил. В салоне дилижанса стало совсем темно. Орин снял шляпу и откинул голову на подушку. В таком положении он мог только дремать, но не спать, так как то и дело получал отрезвляющие удары по голове, когда дилижанс накатывал на пенек. После долгой тряски, подскоков, скрипа колес, ему вдруг показалось, что где-то сбоку блеснул свет. Он открыл глаза, отогнул угол занавески и выглянул наружу. Они въезжали в какой-то поселок, и вскоре дилижанс остановился перед низким строением. Дверь распахнулась, и кучер крикнул.
«Дорога будет длинной! Это последнее место, где можно поесть!»
Кайл Гевин вышел из экипажа первым и протянул руку дамам. Но двое незнакомцев оттолкнули его и устремились к дверям. Обескураженный он начал было что-то говорить, но Орин остановил его. «Пусть идут. Не стоит поднимать шум». Он подождал, пока женщины выйдут из дилижанса, а затем продолжил. «Пожалуйста, извините их. Обычно мужчины на Западе галантны к женщинам».
«Благодарю вас, молодой человек», — ответила пожилая дама. «Я живу на Западе и знаю, какие здесь мужчины. Эти двое опасные люди. Я сразу это поняла, когда они сели в дилижанс».
Орин проводил женщин в помещение, и несколько присутствовавших там мужчин тотчас же вскочили на ноги, уступая им место у столика.
«Прошу сюда, мадам», — сказал один из них.
Другой обратился к хозяину заведения, который возился у плиты.
«Джо, у нас две леди».
«Да, сэр. Мадам, прошу вас, садитесь».
Орин осмотрелся. Несколько фургонов и лошадей под седлами стояли на улице. Из присутствовавших он никого не знал. И это его вовсе не удивляло, так как эти края были для него в новинку. И все же он вгляделся в лица мужчин. Может, некоторые из них тоже направлялись в Форт Гарри. А ведь ему позарез нужны были добрые помощники. Он обратил внимание на коренастого парня с толстой шеей, копной белокурых курчавых волос и глубоким шрамом на щеке. Он поднялся в числе других, когда вошли дамы, и теперь ел стоя, держа в руках тарелку.
«Вкусно?» – спросил Орин.
Коротышка смерил его быстрым, оценивающим взглядом.
«Бывает и хуже. А вообще-то неплохо приготовлено.
Ты ковбой?» Мужчина пожал плечами.
«По-разному. За деньги могу все. Был ковбоем, лесорубом и грузы перевозил.
В Форте Гарри мне понадобятся помощники. Люди, которые умеют управляться со стадом. Ездить верхом, драться, если придется».
«А куда потом?»
«На запад. За горный хребет. В Британскую Колумбию. Плачу 30 в месяц. Гарантирую хорошую кормежку». Коротышка закончил есть.
«Если собираешься поужинать, быстрее занимай место. У них второго стола нет».
Орин сел рядом с девушкой. Передав ей тарелку с бобами и рисом, он сказал: «Если вам понадобится помощь, скажите мне».
«Спасибо».
Она не высказала интереса к продолжению беседы, так что Орин закончил есть и вышел на улицу. Двое незнакомцев стояли у дилижанса, увлеченные разговором
с каким-то человеком. Он так низко надвинул шляпу на лоб, что Орин не смог разглядеть его лица. К Орину подошел Кайл Гевин.
«Что-то в этих парнях мне не нравится», — шепнул он.
«Одежда», — ответил Орин. «На них чужая одежда».
«Хотите сказать, что они выдают себя не за тех, кто они на самом деле?»
Орин пожал плечами. «Может быть, они не очень стараются быть похожими на местных. Но винтовки держат так, будто с ними родились». Дилижанс снова тронулся в путь. И Орин задремал. «Где сейчас его братья? Тайрелл? Тель?» В письме, которое пришло в Сент-Пол, сообщалось только, что их путь будет пролегать по реке Джеймс. И если они доберутся до гор первыми, то направятся дальше, на запад, оставив для него указание о том, что ему делать. Его братья ехали по чужим, незнакомым местам, а сейчас пересекали Дакоту, территорию воинственных индейцев Сиу, которые оставили свою родину и отправились на запад, вдоль границы Висконсина и Миннесоты, чтобы захватить всю северную и южную Дакоту, большую часть Монтаны, Вайоминга, Небраски, территорию, превышавшую по размерам иные страны. Их путь пролегал по водоразделу. Одни реки текли отсюда на юг, к Мексиканскому заливу, другие устремлялись на север, к Гудзонову заливу. Множество рек дало этой легендарной земле название «Страна небесно-голубых вод», и скоро погонщики стада достигнут долины Ред-Ривер. Орин внезапно проснулся, почувствовав тяжесть чьей-то головы на своем плече. Оказалось, что девушка заснула и во сне склонилась к нему. Он старался не двигаться, чтобы ненароком ее не разбудить. В дилижансе было очень темно, только иногда дуло винтовок отражали лунный свет, который попадал в салон через щель в занавесках. Казалось, все спали. Орин опять немного задремал, когда услышал стук копыт, приближавшихся к дилижансу сзади. Кто-то быстро их догонял. Орин осторожно положил руку на револьвер и прислушался. Всадник подъехал сбоку, и Орин приподнял угол занавески, но ничего не разглядел, так как незнакомец уже скакал возле кучера. Дилижанс замедлил ход, и Орин услышал, как переговариваются кучер и всадник, но слов разобрать не мог. Минуту спустя всадник умчался вперед. Стук копыт стих, и дилижанс продолжал ехать, но медленнее. Прошло довольно много времени. Дневной свет стал пробиваться сквозь щели в занавесках, и девушка внезапно вздрогнула, проснувшись.
«О, простите меня», — проговорила она шепотом, чтобы не разбудить остальных. «Я не заметила».
«Пожалуйста, не берите в голову, мадам. Мое плечо еще никогда не удостаивалось такой чести». Она убрала выбившуюся прядь. Волосы у нее были темно-каштановые, густые и очень красивые, а глаза карие. Орин вдруг подумал, что у нее самый красивый оттенок волос из тех, что ему доводилось встречать. Он разгладил галстук и, вспомнив, что давно не брился, коснулся щеки. Должно быть, щетина уже успела пробиться. Да, так оно и есть. Орин провел рукой по темным, тщательно подстриженным усам. Кайл Гевин тоже проснулся и смотрел на него с недоумением. Орин покраснел. Он снова вспомнил о коротышке, которого видел на остановке. На первый взгляд он показался неплохим парнем, а найти хороших помощников теперь будет трудновато, особенно из-за этой неразберихи со временным правительством Райла. Коротышка казался человеком, который доводит любое начатое дело до конца. Такой человек ему сейчас был очень нужен. Орин взглянул на Гевина. «А что будет дальше с временным правительством Райла?»
«Я думаю, у нас с тобой мнения на этот счет совпадают. Канадцы отправят туда войска, но места севернее озер малоосвоенные. Мне говорили, что там пропало без вести 40 солдат».
«А если Райл захотел бы защищаться с оружием в руках?» — предположил Орин. «Он стал бы контролировать узкие места на реках, где должны были бы проходить войска.
Конечно, если бы он подчинил себе всех местных жителей.
А это не так уж и сложно».
«Нет», — возразил Гевин. «Я считаю, он действительно организовал временное правительство, пока канадцы не придут и не возьмут власть в свои руки. Как бы там ни было, мы едем туда не вовремя. Особенно ты, если хочешь нанять людей и достать снаряжение». Ведь то, что еще не успел забрать Райл, достанется армии. Тебе лучше поторопиться.
Ты не найдешь в форте Гарри ни людей, ни снаряжения.
Внезапно вмешался в разговор один из незнакомцев.
Там вообще не любят чужаков.
Тогда и ты едешь туда не вовремя, правда?
Спросил Орин.
Мужчина уставился на него.
Тебе там придется туго, вот в чем правда. А у меня есть друзья.
Орин улыбнулся.
Да, мягко ответил он. У каждого есть хотя бы один друг.
Глава 7.
К вечеру второго дня дилижанс подкатил к форту на Оттертейл Ривер. Орин вылез и потянулся. Затем протянул руку девушке и пожилой даме.
«Интересного здесь мало», — сказал он.
«Но я все же пойду посмотрю, что можно найти».
«Немного», — заметил Гевин.
«Последний раз, когда я проезжал тут, самым комфортным местом для ночевки оказался сеновал».
«А как же москиты?»
«Они везде вас найдут. Это место прозвали Пом-де-Тер, но я бы мог придумать и другие названия. А завтра прибудем в Аберкромби».
«В форте есть какие-нибудь удобства?»
«Нет, но в Макколивилле есть. У парня по имени Нолан там довольно приличная гостиница».
«А пароход?»
«Наверное, можно найти внизу по реке».
Гевин следил за двумя мужчинами с винтовками. Они сразу направились в форт и скрылись за строениями. Очевидно, точно знали, куда направлялись. В салоне мужчина за стойкой покачал лысой головой и потер тыльной стороной ладони заросший щетиной подбородок.
«Нет, мистер, сожалею, но мы не можем предоставить подходящие условия для дам. Здесь нечасто появляются женщины».
Он кивнул в сторону задней комнаты.
«Там 5 кроватей. Парни спят по трое на одной. Они не требовательны».
Он действительно сожалел, что не мог помочь.
«Я видел, как они выходили из дилижанса, и сразу понял, что возникнут трудности с размещением. Дамы, наверное, ожидают большего, чем мы можем им предложить».
«А как насчет конюшни? У вас есть свежее сено?»
«Сено? Да сколько угодно. Если уж зашла речь об этом, то есть еще и кладовка, комната для упряжи. Кавалерийские офицеры держали там сбрую и другие принадлежности для лошадей».
«А одеяло? Сетки от москитов?» Он покачал головой.
«Есть-то есть, но для продажи. На прокат не даю».
«Братьям тоже потребуются одеяло и москитные сетки», — быстро сообразил Орин. «Сколько возьмешь за 6 одеял и сетки на 4? Торговец почесал в затылке, затем посчитал на бумаге карандашом. Цифра получилась внушительная, но все же не такая большая, как предполагал Орин. Да и кладовка оказалась довольно просторная.
«Нам надо поужинать», — предупредил Орин,
— «и лечь спать до темноты. Уже появляются москиты».
Девушка протянула руку.
«Меня зовут Девнет Молроу, мистер Секет. А это Мэри Маккен. Она направляется в форт Гарри.
А вы?»
«Я еду к брату. Он живет в форте Карлтоне».
Гевин удивился.
«В форте Карлтоне? Ваш брат работает в гудзонской компании?»
Через пару минут выяснилось, что последнее письмо от ее брата пришло из этого форта, и она решила, что он остановился там.
Позднее Гевин сказал Орину:
«Секет, если ты направляешься на запад, пригляди за этой девушкой. Боюсь, она в опасности».
Он помолчал.
«Понимаешь, Карлтон — это торговая точка. Там очень мало белых, и я знаю большинство из них. Не понимаю, как ее брат мог задержаться там дольше, чем на пару дней. Если только он не завершает какие-то дела, связанные с компанией».
Позже за ужином Орин попросил: «Расскажите о вашем брате». «Даг старше меня на 3 года. Он всегда мечтал найти золото, и когда услышал о месторождениях на западе,
Его ничто не могло удержать. Он написал нам, все объяснил, и его план показался нам таким увлекательным. А потом, когда умер дядя Джо, меня уже ничто не держало на Востоке. И Дак – единственный родственник, который у меня остался. Так что я решила поехать к нему. Орин бросил на Гевина взгляд. «А он знает о вашем приезде?» «О нет, он бы ни за что не согласился. Он считает, что девушки ни на что не годятся. Это сюрприз для него». Она говорила это широко открытыми, горящими от возбуждения глазами. Она явно была довольна своим решением и думала, что брат будет также рад и приятно удивлен.
«Мадам, мисс Малроун», — осторожно начал Орин, — «я думаю, вам следует вернуться обратно. Если ваш брат — золотоискатель, то он отправился в Британскую Колумбию, а это очень далеко отсюда. Это на сотни миль западнее. А этот форт даже не город, это торговое поселение. Там несколько домишек и ограда, больше ничего. И там живут только те, кто там работает». Она была поражена. «Но я думала, я...»
«Форт Гарри тоже маленький поселок», — вмешался Гевин. «И я советую вам остановиться там и попытаться оттуда связаться с братом. Постоянной связи по почте, конечно, нет. Большинство приисков живут изолированно. Письма иногда привозят на пароходе, верхом, а то и на лыжах, когда как. Там почти негде устроиться приличной девушке. Ваш брат, скорее всего, живет в палатке или в вагончике с другими мужчинами».
У нее задрожали губы. «Я не знала. Я хотела обрадовать его. Я думала...»
«Мы наведем справки в форте Гарри», — предложил Гевин. «Кто-то из метисов может его знать или помнить, по крайней мере».
Внезапно она поняла окончательно, на что решилась, и в ужасе закрыла рот рукой. «О, Господи!» Девушка с мольбой смотрела то на Гевина, то на Орина. «Я хотела сделать ему сюрприз. После смерти дяди Джо у него осталась только я».
«А он знает об этом?»
«Нет, я собиралась все сообщить ему при встрече. Понимаете, дядя Джо ничего нам не оставил. Он умер внезапно, и я была совсем одна. Мне захотелось быть рядом с Дагом, и поэтому...»
«Не беспокойтесь», — сказал Орин. «Мы найдем его». Немного погодя, Гевин воскликнул. «Секет, ты хоть имеешь представление, как это будет трудно? Найти парня среди тех, кто приехал на запад за золотом. Кто знает, может, его уже и нет в живых. Многие люди погибали, когда переплывали реки на лошадях, когда их сбрасывали лошади или когда опрокидывались кареты. А хуже всего, — добавил он, — что она необыкновенно красива».
Утром Орин согрел воду в ведре и принес ее мисс Малроун. Затем вышел из комнаты. Утро было холодным, и москиты им не досаждали. Дилижанс стоял неподалеку, и кучер с хозяином гостиницы запрягали лошадей. От кучера Орин узнал, что незнакомцы с винтовками – это братья Джордж и Перри Стемпер. Они говорят, что промышляют охотой на бизонов.
«Тогда им придется кое-что узнать», – сухо сказал Гевин. «Метисы зорко следят за всеми охотниками на бизонов. Они работают сообща, у них строгая дисциплина. Им нет дела до охотников-одиночек, если только они не промышляют для себя или своей семьи».
Было около полудня, когда дилижанс въехал в Маккалливилл, неподалеку от форта Аберкромби. Пассажиры остановились в гостинице Нолана, и Орин достал свернутое одеяло и мешок с провизией. Он помог дамам выйти из экипажа и проводил их в холл. Заведение Нолана оказалось очень чистым. Полы были выдраены, как палуба корабля, а на окнах висели занавески. Нолан настороженно посмотрел на Гевина, но ничего не сказал. «Комнату для дам», — попросил Секет, — «и одну для меня, если можно. Если нет, мы с мистером Гевином поселимся вместе». После того, как женщины прошли в свою комнату, Орин спросил: «Вы что-нибудь слышали о человеке по имени Дуглас Малроун? Он, видимо, здесь был проездом несколько месяцев назад». Нолан покачал головой. «Каждая ночь гостиница заполнена до отказа. Я не запоминаю имена приезжих. Он направлялся на запад?»
«Да, на золотые прииски».
«Ну да, как и большинство из них. Ему могло повезти, если он ехал в большом отряде.
Здесь везде орудуют шайки индейцев Сиу. Они нападают, снимают скальпы, крадут лошадей, способны ограбить кого угодно, если компания малочисленна. К счастью, в гостинице оказалась свободная комната для Орина. Оставшись один, он снял пальто и повесил его на гвоздь. Потом проверил свой револьвер, это не заняло много времени, и бросил кобуру на спинку стула, чтобы оружие было под рукой. Затем разделся до пояса и постарался хорошенько вымыться. Мысли унеслись его на запад. Тайрелл и Тель, должно быть, находятся сейчас в Северной Дакоте и ломают голову, где он. Вспомнив о девушке, Орин нахмурился. Его не касалась ее судьба, но все же он не мог оставить девушку в столь безвыходном положении. Все говорило о том, что у нее мало денег, видимо, только на дорогу. Никакой опасности в форте Карлтоне для нее.